В Очманні. Доброе исповедание. Серия базовых уроков, том 2. Глава 12. Как приводить людей ко Христу. Мы уже говорили новообращенным о важности свидетельства. Теперь мы расскажем им, как приводить людей к Господу. Отсутствие таких знаний, несомненно, сделает их свидетельство неэффективным. После того, как человек спасен, его нужно не только призвать идти и свидетельствовать, но и проинструктировать о том, как приводить людей ко Христу. Эти две вещи ему нужно изучить и делать. Давайте рассмотрим вопрос о том, как привести людей к Господу с двух сторон. Во-первых, приближаясь к Богу от имени грешников, и во-вторых, обращение к грешникам от имени Бога и метод, как привести людей к Господу. Обращение к Богу от имени грешников. Первое. Подготовьте книгу записей. Первое, что нужно сделать, это подготовить блокнот. Попросите Бога, чтобы Он запечатлел в вашем сердце имена тех, кого Он желает спасти. Без сомнения, в глубине души вам будет тяжело молиться за нескольких или даже за несколько десятков человек. Не составляйте этот список имен небрежно, поскольку это было бы пустой тратой времени. Важно, чтобы прежде чем записывать имена, вы сначала попросили Господа вложить их в ваше сердце. Чтобы работа была выполнена хорошо, она должна хорошо начаться. Когда вы изложите этот вопрос Господу, Он назовет вам имена тех, за кого вам следует помолиться. Имена членов вашей семьи, ваших друзей, ваших коллег, ваших одноклассников и ваших знакомых сами собой придут вам на ум. Вы надеетесь, что эти люди скоро будут спасены. Внесите эти имена в книгу записей в соответствии с числом их упоминаний. В графе «Дата» напишите дату, когда вы начали молиться за определенного человека. А на другой стороне оставьте пробел, чтобы указать время, когда этот конкретный человек был спасен. Как только имя введено, оно не может быть удалено до тех пор, пока человек не будет спасен или не уйдет из жизни. Пока есть имя, вы должны молиться за него, пока он не будет спасен. Итак, в вашей записной книжке должны быть следующие пункты. Первый пункт – это номер. Второй – дата, то есть день, когда вы начинаете молиться. Третий пункт – это имя. И четвертый – другая дата, день, когда человек спасен или скончался. Я помню, как один брат молился за одно имя в своей книге в течение 18 лет, прежде чем этот человек был спасен. Многие из тех, кто упоминается в вашей книге, могут получить спасение в течение одного года. Некоторые могут быть спасены за 3 месяца. Один или два человека могут оказаться особенно трудными, но пусть не будет отступления. Второе. Молитва – это основная работа по спасению душ. Зачем вам составлять такую книгу записей? Потому что в деле спасения душ существует основной принцип. Прежде чем заговорить с человеком, вы должны сначала помолиться Богу. Сначала просите Господа, а затем поговорите с человеком. Вам абсолютно необходимо обратиться к Богу от имени человека, с которым вы будете говорить позже. Если вы сначала обратитесь к Нему, вы ничего не сможете добиться. В одном месте я увидел двух ответственных братьев, которые очень ревностно приводили людей к Господу. Но пообщавшись с ними, я сразу понял, что что-то в корне не так. Они не молились за тех, кого хотели привлечь для Христа. Интерес к людям, не обременяющий их перед Богом, просто недостаточен и, следовательно, неэффективен. Сначала человек должен нести бремя перед Богом, а затем уже трудиться среди людей. Следовательно, первое, что нужно сделать, это попросить у Бога несколько душ. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет» – Иоанна 6:37. Так сказал Господь Иисус. И мы также помним, как Бог день за днем присоединял к церкви тех, кто был спасен, Деяния 2:47. Мы должны просить Бога о душах. Нам нужно молиться: «О Боже, отдай души Господу Иисусу, добавь людей в церковь». Людям дается то, о чем они просят. Человеческие сердца настолько утонченные, что их нелегко обратить. По этой причине мы должны искренне молиться за человека, прежде чем обратиться к нему. Молитва чрезвычайно важна. Молитесь поименно за тех людей, которых вы хотите привести ко Христу. Верьте, что Бог спасет их, а затем приведет к Господу. Тот, кто мудр в приведении людей ко Христу, опытен в искусстве молитвы. Если человеку трудно получить ответ на свою молитву, ему будет трудно выйти и свидетельствовать о Господе. Пусть новообращенные увидят, что путь лежит в молитве перед свидетельством. Все, кто мудр в том, чтобы приводить людей к Господу, также эффективны в молитве. Третье. Величайшее препятствие для молитвы – грех. Новообращенным следует обратить особое внимание на то, чтобы отвергнуть все известные им грехи. Мы должны научиться жить святой жизнью перед Богом. Если кто-то проявляет слабость в отношении греха, его молитва определенно будет затруднена. Грех – это большая проблема. Многие не могут молиться, потому что терпят грех в своей жизни. Грех не только препятствует нашим молитвам, но и разрушает нашу совесть. Последствия греха двояки. Объективно они направлены на Бога, а вот субъективно на нас. Объективно грех препятствует Божьей благодати и Божьему ответу. Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Исаия 59 глава. Божья милость и благодать – это величайшая сила в мире. Ничто не может ей противостоять, кроме греха. В псалмах сказано: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Если человек пренебрегает борьбой с грехом, между ним и Богом возникает препятствие. Любой неисповеданный грех, любой грех, который не помещен под кровь, становится большим препятствием перед Богом. Он препятствует ответу на молитву. Это объективное воздействие греха. Субъективно грех наносит ущерб совести человека. Всякий раз, когда человек грешит, его совесть становится слабой и подавленной, независимо от того, как сильно он пытается убедить себя, как много он читает Библию и как отчаянно он держится за библейские обетования и принимаемую благодать Божью. Его совесть подобна кораблю, смотрите 1 Тимофею 1:19. Это нормально, что корабль старый, но он не может быть потоплен. Это нормально, что корабль маленький, но он не может позволить себе быть разбитым. Точно так же нельзя разрушать совесть. Если совести не хватает мира, то в человеке и перед Богом возникает препятствие. Я часто думаю о взаимосвязи между верой и совестью. Вера подобна грузу, а совесть подобна кораблю. Груз находится на корабле. Если корабль потерпит крушение, груз вывалится наружу. Когда совесть сильна, вера тоже сильна, но когда совесть терпит крушение, вера вытекает. Божье сердце, оно больше нашего. Если мы осуждаем себя, то насколько сильнее нас осудит Бог? Именно об этом нам говорит апостол Иоанн. Новообращенные должны понимать, что вопрос греха должен быть решен, если они хотят стать искусными в молитве. Поэтому им следует особо отметить ценность крови. Они так долго жили в грехе, что не смогут полностью освободиться от него, если будут хотя бы немного снисходительны к нему. Им нужно исповедать свои грехи один за другим перед Богом, поместить их один за другим под кровь, отвергнуть каждый из них и освободиться от них. Таким образом, их совесть будет восстановлена. Благодаря очищению кровью совесть мгновенно становится чистой. После омовения кровью совесть больше не обвиняет, и человек может естественным образом увидеть лик Божий. Никогда не позволяйте себе впасть в состояние слабости перед Богом, ибо вы тогда не сможете ходатайствовать за других. Таким образом, вопрос греха – это первое, на что вы должны ежедневно обращать внимание. Хорошо справляйтесь с грехом, и тогда вы сможете хорошо молиться перед Богом и приводить людей ко Христу. Если вы будете ежедневно с верой вспоминать людей перед Господом, вы скоро приведете их ко Христу. Это серьезное испытание. Оно проверит ваше духовное состояние перед Богом. Если ваше духовное состояние нормальное, вы будете привлекать людей из своего молитвенного списка одного за другим. Молитесь за них с настойчивостью. Через несколько дней, полмесяца или месяц, один или двое могут обрести спасение и так далее. Если по прошествии 3 или 4 месяцев ваши молитвы по-прежнему остаются без ответа, значит, с вашей молитвой что-то не так. Итак, вы видите, что молитва – это ваше величайшее испытание. Это показывает, больны ли вы перед Богом. Если это так, то именно поэтому ваша молитва остается без ответа. Если же вы здоровы перед Богом, то через некоторое время один или двое из них будут спасены. Четвертое. Молитесь с верой. Как только верующие полностью разберутся со своими грехами и сохранят сильную совесть перед Богом, им нужно помочь осознать важность веры. На самом деле молитвенная жизнь новообращенных в основном связана с совестью и верой. Хотя молитва довольно глубока, для новообращенных это всего лишь вопрос совести и веры. Если их совесть перед Богом чиста, их вера легко может быть сильной. И если их вера достаточно сильна, на их молитву легко будет дан ответ. Поэтому им необходимо иметь веру. Что такое вера? Это не сомневаться в молитве. Это Бог побуждает нас молиться. Это Бог обещает, что мы можем молиться Ему. Он не может не ответить, если мы молимся. Он говорит: «Стучите, и отворят вам». Как я могу стучать, а Он откажется открыть? Он говорит: «Ищите, и найдете». Могу ли я искать и не найти? Он говорит: «Просите, и дано будет вам». Для меня совершенно невозможно просить и не получить ответа. Кем, по вашему мнению, является наш Бог? Мы должны понять, насколько верны и надежны обетования Бога. Мы можем верить в Господа уже несколько лет, но можем вспомнить, что когда-то было довольно трудно верить, потому что вера основана на знании Бога. Глубина нашего познания Бога измеряет глубину нашей веры. Нам нужно больше знать Бога, чтобы иметь больше веры. Спасение основано на знании. Теперь, когда мы спасены и познали Бога, мы можем верить без каких-либо трудностей. Если мы верим, Бог ответит нам. Давайте с самого начала научимся быть людьми, исполненными веры. Не живите чувствами или мыслями, учитесь жить верой. Когда мы научимся верить в Бога, мы увидим, что наши молитвы услышаны. Вера приходит через Слово Божье. Ибо Слово Божье подобно деньгам, которые можно взять и использовать. Божье обещание – это Божья работа. Обещание говорит нам, в чем заключается Божья работа, и работа являет нам Божье обещание. Если мы верим Слову Божьему и не сомневаемся, мы будем пребывать в вере и увидим, насколько заслуживает доверия все, что сказал Бог. Наши молитвы будут услышаны. Пятое. Стремитесь научиться молиться. Поощряйте молодых верующих стремиться к тому, чтобы они были людьми, умеющими молиться. Вдохновляйте их стремиться к обретению силы перед Богом. Некоторые люди обладают силой перед Богом, а другие нет. Бог слушает одних, а других не слышит. Что значит быть сильным перед Богом? Это просто означает, что когда человек молится, Бог его слышит. Кажется, что Богу нравится, когда на него влияют люди. Некоторые люди действительно влияют на Бога. Те, кто бессилен, это те, чьи молитвы Бог игнорирует. Они могут молиться часами, но Бог не обращает на них внимания. Ответ на молитву – это испытание для всех. Это прекрасная возможность проверить, действительно ли Бог слышит молитвы и умеете ли вы молиться. Запишите эти имена в свою записную книжку и разберитесь с ними по очереди перед Богом, и вы увидите, как скоро Бог их спасет. Я не знаю, как еще это сказать, но я действительно хочу внушить новообращенным желание, чтобы на все их молитвы был дан ответ. Это лучше, чем что-либо другое, гораздо лучше, чем проповедовать с кафедры. Мы должны просить Бога об одном, чтобы Он был рад нас услышать. Мы должны стремиться к тому, чтобы быть сильными перед Богом. Это очень славно, что Бог готов услышать ваши молитвы, что Он может доверять вам до такой степени, что даст вам все, о чем бы вы ни попросили. Пусть это будет вашим искренним ожиданием с самого начала вашей христианской жизни. Запишите имена тех, ради спасения кого вы обременены, в свою записную книжку и молитесь за них по очереди. Если кажется, что время поджимает, а ваша молитва все еще остается без ответа, вам следует по-особому поговорить с Богом. Несомненно, что-то не так. И это показывает нам ценность такой книги. Она позволяет нам знать, услышаны ли наши молитвы или нет. Это также помогает нам осознавать, когда что-то не так. Бог гораздо более чувствителен к греху, чем мы. Часто мы не знаем о том, что Бог уже осудил, и это препятствует получению ответа на наши молитвы. Для молодых верующих молитвы, остающиеся без ответа, в основном объясняются либо нечистой совестью, либо неверием. Поэтому им необходимо исповедаться и разобраться со своими грехами, чтобы обрести веру. Они должны полностью и искренне верить в то, что Бог все сделает согласно своему обещанию. Тогда они действительно увидят спасение тех, за кого молились. Они должны постоянно получать такие ответы на свои молитвы. Новообращенным следует каждый день выделять определенное время для совершения этой работы по ходатайству. Будь то полчаса, час или четверть часа, это должно быть строго определенное время, поскольку без такого установленного времени они, вероятно, вообще не будут молиться. Шестое. Несколько достойных примеров. Далее я приведу несколько примеров того, как приводить людей ко Христу. Наниматель измерителя времени. В Англии жила одна женщина, у которой было много часов. Она наняла мужчину, который каждый день настраивал эти часы, чтобы они показывали одно и то же время. Она также была человеком, который ходатайствовал за других в молитве и вел журнал учета. Однажды она вдруг вспомнила о часовщике. Этот человек приходил к ней домой каждый день, но она ни разу не упомянула его имени перед Господом и никогда не молилась за него. Она чувствовала, что Господь запечатлел имя этого человека в ее сердце, поэтому она записала его в своей книге. Она начала молиться за него, говоря: «О Боже! Этот человек пришел, чтобы настроить мои часы. Теперь я прошу тебя, позволь мне привести его душу в порядок». Она ежедневно молилась за него. Сначала она не говорила с ним, но постепенно начала ему свидетельствовать. Всякий раз, когда она с ним разговаривала, он всегда отвечал «да-да», хотя это его нисколько не трогало. Это продолжалось в течение 15 месяцев, пока, наконец, его душа не исцелилась. Что касается молитвы за души, мы должны проводить время перед Богом, постоянно вспоминая эти души и упоминая их имена одно за другим. Время между первой молитвой и ответом может быть разным, но мы должны молиться до тех пор, пока они не будут спасены. Кочегар. Также в Англии жил кочегар, который топил печь на корабле. Его лицо и даже тело были покрыты сажей с утра до ночи. И вот однажды он был спасен. Он спросил того, кто привел его ко Христу, что он должен сделать в первую очередь для Христа. Ему сказали помолиться за одного из своих коллег-кочегаров, за того, кого Господь запечатлел в его сердце. Он работал с более чем 10 кочегарами, но был один, которого он помнил особенно, и он молился за него каждый день. Каким-то образом об этом узнал друг, за которого он молился. Сначала он был очень раздосадован, но когда в город приехал евангелист, друг, за которого он молился, встал и спросил: «Могу ли я тоже спастись? Я хочу спастись». Проповедник спросил его, почему он хочет спастись. «Потому что за меня всегда молился один человек, поэтому я хочу спастись», – ответил кочегар. Так один кочегар привел другого кочегара к Господу. 16-летний юноша. Один 16-летний юноша работал переписчиком в архитектурной фирме. В этой фирме был главный инженер, у которого был такой скверный характер, что его все боялись. После того, как этот юноша был спасен, он усвоил урок молитвы. Поэтому он ежедневно молился за главного инженера, хотя и не осмеливался проповедовать Евангелие такому важному человеку. Вскоре после этого главный инженер подошел к нему и спросил: «Скажи мне, почему из более чем 200 сотрудников фирмы только ты отличаешься от них?» Этот инженер был средних лет, в то время как юноше было всего 16. Но парень сказал инженеру, что он уверовал в Господа Иисуса. Тут же инженер сказал, что он тоже хотел бы уверовать. Позже его привели в церковь, и вскоре он был спасен.